говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитата свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Путин-Тим в США», «Примаков с лицом Арафата» и «Возвращение имен». В центре внимания в последнее время оказался хоккеист Евгений Малкин. Сначала на спортивных сайтах появилась информация о том, что игрок Pittsburgh Penguins неудачно инвестировал несколько миллионов долларов в блокчейн-пирамиду. Сейчас проект закрыт, а основателям грозят судебные иски. Антон Прошин.
Феерично, просто сказочно. Малкину бы сначала почитать историю коллеги по цеху Сергея Федорова, которого на 60 миллионов долларов развел мошенник, устроивший вечеринку с ряженым саудовским принцем. Раньше нанимали актеров, а сейчас достаточно произнести с придыханием слово «блокчейн».
Но любопытно другое. В ходе изучения деловых неудач Малкина вдруг выяснилось, что он гражданин США. Между тем, еще в 2017 году Малкин вступил в неформальное объединение «Путин-Тим», созданное другим российским НХЛовцем Александром Овечкиным. Заир Алияров.
У хоккеиста Евгения Малкина, который известен своей поддержкой действующей власти и входит в общественное движение «Путин-Тим», обнаружили американское гражданство. Да что ж все патриоты такие предсказуемые-то?
Твиттер Игоря Гинера.
Немного хоккея. Малкин – очередной гражданин США и член «Путин-Тим». Ничего нового, но забавно. Любить родину лучше на расстоянии. Патриотизм, он остался только для людей, которые не имеют возможности уехать. Надеюсь, что это не так.
Иван Бубин.
Супруга Евгения Малкина, Анна Костерова, заявила, что его американское гражданство не мешает ему выступать за сборную России. Какие могут быть с этим проблемы? Женя всегда в составе, если позволяет здоровье. Здоровье у нас хоть отбавляй, а вот про совесть не слышали.
Алексей Табалов.
А то как же, вдруг царь сдохнет, и что тогда?
Больше того, совсем недавно игрок дал интервью, где сказал следующее.
Я считаю, что Путин верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза. Никогда не нравилось, когда говорят, что надо дружить с Западом, дружить с Америкой, вообще со всеми. Да не бывает никаких друзей. Только мы сами друзья друг другу. А остальное просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра война. Мы это уже проходили. В первую очередь нужно защищать свой дом. И надо все наладить внутри страны, чтобы людям жилось комфортно.
Цитаты из этого интервью разошлись по сети с ироническими комментариями. Михаил Кондаков.
Малкин. Да не бывает никаких друзей. Только мы сами, друзья друг другу. А остальное – просто политические отношения. Сегодня ты дружишь, а завтра война. А вот тут уместно, мне кажется, вспомнить слова присяги, которую дают лица, принимающие гражданство США. Цитата. «Я абсолютно и полностью отрекаюсь от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня, что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединенных Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних, что я буду верой и правдой служить Соединенным Штатам, что я возьму в руки оружие и буду сражаться на стороне Соединенных Штатов». Конец цитаты. Патриоты. Такие патриоты.
Твиттер – санкционный фрукт.
Евгений Малкин. Я считаю, что Трамп верно ведет внешнюю политику. Да, идет вооружение, но это правильно. Мы должны защищать свой дом. Мы должны обороняться, если возникнет какая-то угроза.
Но провластных блогеров все устраивает. Михаил Авринский.
Как мне нравится это молчание, или в крайнем случае отчет такого от патриотов, после того, как стало известно о том, что Малкин – гражданин США. А теперь представьте, что бы творилось, если бы американское гражданство обнаружили у Навального.
Кира Ярмыш.
О том, что ФБК объявили иностранным агентом, наперебой писали все прокремлевские СМИ. Сколько воплей было. С нетерпением жду от Соловьева, Симоньян и других пропагандистов заголовков. Капитан сборной России и участник «Путин-Тим» оказался гражданином США.
Раскритиковала хоккеиста и Любовь Соболь на канале «Навальный Лайв».
Классно, как у нас выходит все-таки в стране. Вот у члена «Путин-Тим», которому нравится внешняя политика Путина, американский паспорт. Ведущий телеканала «Россия» Сергей Брилев, подданный королевой Великобритании, еще один ведущий и тоже большой любитель Путина, счастливый обладатель виллы на озере Комо в Италии. Мы еще выпускали расследование про эту виллу. И ведь нет ничего плохого, чтобы иметь дом за границей или получить второе гражданство. Только вот когда нам сначала рассказывают про вмешательство Запада, иностранных агентов и страшное НАТО вокруг наших границ, а потом пропагандисты и членам Путин-Тим с американскими паспортами агитируют нас за Путина, это вызывает очень много вопросов.
В ответ прокремлевские блогеры, конечно, не могли не наехать на Навального. Юлия Витязева.
Малкин, будучи гражданином США, спонсирует детский дом в Магнитогорске, отдавая туда свои гонорары. Скольким детям помог гражданин России Навальный? Малкин пожертвовал 4 миллиона рублей для пострадавших от взрыва газа в доме в Магнитогорске. Какую помощь людям тогда оказал ФБК и штаб Навального?
Вот что сказал сам Малкин.
У моего ребенка американский паспорт. Возможно, он пойдет тут в школу. США – мой второй дом. Я здесь 13 лет. Моя жена здесь. Мне не нравится, когда США сражаются против России. У нас в России есть свои законы, согласно которым можно иметь два паспорта. И в этом нет ничего плохого. Не переживаю насчет этого. У моего ребенка два паспорта.
Но не все разделяют эту позицию. Например, Вячеслав Фетисов заявил журналистам, что никогда не стал бы так делать. И для игр это точно не нужно. «Я не знаю, как к этому относиться», – сказал Фетисов. А Вячеслав Третьяк задал вопрос, почему американский гражданин играет за сборную России в программе Ивана Урганта, но его вопрос в конечном итоге из передачи вырезали. Некоторые прокремлевские блогеры заходят еще дальше. Максим Кононенко.
Не надо оправдывать Малкина. Гражданство США у капитана сборной России – это позор. Выгнать его к чертям собачьим из сборной. Пусть валит в свой Пиндостан. Или пусть публично отказывается. Дайте ему выбор. И посмотрите.
Твиттер «Ля Руси Парль».
Не рассказывайте Кононенко, что Малкин плевать хотел на невызов в сборную России, потому что играет в НХЛ.
А другие считают, что двойное гражданство у спортсменов не настолько интересно, как второй паспорт у чиновников. Павел Картавцев.
Малкин, кажется, 13 лет живет и играет в Штатах. Ну, получил он гражданство, и что? У нас пол администрации президента и Госдумы с двойным гражданством. Причем в основном с гражданством стран НАТО. Вот это большие вопросы должно вызывать.
Телеграм-канал «Методичка».
Информация об американском гражданстве хоккеиста Малкина для болельщиков стала неприятным сюрпризом, но скорее из-за политики, а не хоккея. США для России в хоккее не такой принципиальный соперник, как Канада или Финляндия. У руководителя российского хоккея финское гражданство. Сборная России проиграла Финляндии на Олимпиаде в Сочи, что стало сильным разочарованием и унижением. Странно после этого говорить о предательстве, когда кто-то в хоккее принимает иностранное гражданство. Кстати, американское гражданство Малкину к лицу. Он внешне больше похож на американца, чем на русского. Никаких стилистических противоречий, кроме членства в Путин-Тим.
Роман Бутов.
Обсуждают американский паспорт хоккеиста Евгения Малкина, члена движения «Команда Путина». Всем российским хоккеем сейчас руководит гражданин Финляндии Майкл Оливер Ротенберг.
Твиттер профессор Преображенский.
Малкин – гражданин США, патриот России. Брилев – гражданин Британии, патриот России. Тимченко – гражданин Финляндии, патриот России. Ротенберг – гражданин Финляндии, патриот России. Абрамович, гражданин Израиля, патриот России. А вот ты, гражданин России, нацпредатель.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. В этот вторник отмечалось 90 лет со дня рождения бывшего главы внешней разведки, министра иностранных дел и премьер-министра России Евгения Примакова. В честь юбилея перед зданием Министерства иностранных дел с большой помпой был открыт памятник Примакову. На открытии присутствовала не только вдова покойного премьер-министра, но и президент Путин.
Дорогие друзья, уважаемая Ирина Борисовна, дамы и господа, сегодня мы открываем памятник ученому, дипломату, государственному деятелю, человеку огромного масштаба и неисчерпаемой внутренней силы, Евгению Максимовичу Примакову. Многие люди в России и за рубежом помнят, думают о Евгении Максимовиче с огромным уважением, с теплотой и сердечной признательностью, с осознанием уникальности, неповторимости его личности, его ума, многогранного таланта, знаний и мудрости, и неизменно высокого человеческого достоинства. Я лично сам часто обращаюсь к нашим с ним встречам, откровенным беседам. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной деятельный в любви к родине. Считаю глубоко символичным, что памятник Евгению Максимовичу Примакову установлен рядом с Министерством иностранных дел. Наша общая обязанность – беречь его наследие. Всегда слышать голос Примакова.
Помнят Примакова и в соцсетях, и немного недоумевают, почему он удостоился памятника. Виктор Калецкий.
В Москве открыли памятник Евгению Примакову, изобретателю палестинского народа и спонсору арабского терроризма. Памятник смотрит на МИД. Не отклонился ли он от курса? Не отклонился.
Наталья Геворкян.
Помимо всех других многочисленных соображений и вопросов, не очень понимаю, почему ему надо ставить памятник перед МИДом, где он работал в должности министра 2 года. Почему не в Ясенево, где все же он проработал начальником 6 лет? Или перед торгово-промышленной палатой, чем президентом он был 11 лет?
Скульптура работы Георгия Франгуляна сразу же попала под шквал критики. Александр Морозов.
Хотя в жизни Примаков был внешне чем-то вроде Черчилля, а маленький, слегка кривой, и его обаяние целиком покоилось на его интеллектуальной воле, Франгулян изобразил его ростом с Лаврова, то есть на голову выше, чем он был, с лицом Максима Горького и в позе тренированного титана, который двумя ногами стоит на расколовшемся мире. Это расколотый утес, на котором стоит Примаков-буревестник, видимо, символизирует СССР и Российскую Федерацию, и, так сказать, преемственность внешней политики. Перед Примаковым шахматная доска. Почему доска? Доска — это Бжезинский, а Примаков, по общему мнению, был русский Киссинджер. И вот вместо этого уютного Черчилля-Киссинджера Франгулян поставил памятник Путину, который Путин будет открывать с участием Путина.
Ганна Оганесян.
И никак не похож на Примакова памятник, который теперь навечно будет стоять в Москве. Ну, просто как две капли воды на паровоз. Но этот мистер Икс — копия моего покойного дяди Ирванда из Красноярска. Буду приносить цветы дяде. Как думаете, сколько башляют за такую халтуру?
Твиттер профессор Талк.
Вчера в Москве напротив здания МИДа открыли памятник Ясеру Арафату, но на табличке написано «Е. Примаков». Они что, родственники?
Александр Рыклин.
Интересно, намного дороже обошелся бы скульптор, чей памятник Примакову хотя бы отдаленно напоминал самого Примакова?
Виталий Пустовой.
Примакову продолжают мстить и после смерти.
Твиттер тетя Ира.
Вполне узнаваем, но это скорее карикатура, шарж.
Сергей Медведев.
Хороший памятник, в лучших традициях бандитских надгробий 90-х. Хитрый, надменный и властолюбивый царедворец получил ровно то, чего заслуживал. И ладно бы сделали его грузным и неуклюжим, как мудрого Черчилля перед Вестминстером в Лондоне. Но нет, эту забастую голову водрузили на щегловатое верткое тело эдакого Хлестакова на балу у губернатора. При том, что Франгулян умеет делать хорошие скульптуры, тот же Бродский напротив американского посольства или Шостакович у Дома музыки. Нет, здесь явно пахнет фрондой и фигой в кармане, хотя ориентация памятника политически правильная. Задницей к западу, лицом к МИДу.
Остап Кармодя.
Как-то давным-давно, в лихие 90-е, мы с подругой возвращались глубокой ночью из какого-то клуба. Мы шли по Большой Дмитровке, завернули за угол, прошли пару десятков метров. И тут подруга схватила меня за руку и завизжала. Прямо на нас из темноты, широко растопырив руки, выскочил огромный страшный мужик. Это был свежепоставленный памятник Высоцкому. Благодаря самоотверженной работе российских скульпторов, Москва уже давно представляет собой замечательный сеттинг для компьютерных игр про зомби-апокалипсис. Но совершенство не бывает при дело, и с каждым годом этот замечательный сеттинг еще на пару шагов приближается к идеальному.
Обсуждают и политическую сторону вопроса. Игорь Матвеев.
Путинщина создает свой пантеон. Так же делали и коммунисты, надеясь, что и конец будет такой же.
Андрей Зубов.
Как быть с памятником? Ведь он поставлен не ловкому академическому царедворцу, не средней руки аналитику. Он поставлен главному агенту коммунистической разведки на Переднем Востоке. На совести Примакова, ох, как много международных авантюр позднего СССР. И Саддам Хусейн, и Асады в Сирии, и Ливия Каддафи, и война Судного дня, и расстреливание курдов против Турции. Возможно, много что еще, но пока архивы СВР закрыты, сказать об этом трудно. Путин, безусловно, ценил своего коллегу. Ценил и его атлантическую петлю, как провозвестие путинской политики противостояния Западу. На его совести много тьмы, которую он, как умный и рефлектирующий человек, не мог не сознавать. И памятник в центре Москвы ему неуместен, да и вообще памятник. Память о нем, конечно же, сохранит история, но это будет память, которая не позволяет ставить памятники.
Григорий Голосов.
Снова раздался пропагандистский шум по поводу какой-то годовщины Примакова с открытием гигантского памятника в Москве. Упоминают в порядке иносказания, что в 70-х Примаков занимался тайной дипломатией на Ближнем Востоке. Известно, что одним из ее направлений было умиротворение Израиля, и на этом направлении тайного дипломата постиг полный провал. Второе направление – Ирак. Здесь цели СССР состояли в долгосрочном примирении правительства с курдами и в сохранении сотрудничества между БАС и Иракской компартией. Однако курдское примирение оказалось эпизодическим, а компартия была исключена из правительства и почти полностью физически истреблена. В итоге Ирак на долгое время выпал из круга близких союзников СССР, что стало крупнейшим советским внешнеполитическим провалом. Я не буду спекулировать о том, в чьих интересах объективно или даже субъективно действовал суперагент Примаков. Но охотно верю, когда нынешние творцы внешней политики России называют себя его учениками.
Стас Кувалдин.
А вообще, каким дипломатам, кроме Примакова, у нас памятник стоит? Грибоедову и Воровскому? И, кажется, все. Войкову ведь не ставили?
О приоритетах в расстановке монументов написал для Росбалта Дмитрий Травин.
У нас в Москве нет еще памятника президенту Борису Ельцину. Не тому Ельцину, который пресек попытку путча в августе 1991-го, осуществил рыночные реформы в 1992-м и победил в Малой гражданской войне октября 1993-го. Столь спорной политической фигуре и впрямь долго придется дожидаться увековечения памяти. А тому Ельцину, который привел в Кремль Владимира Путина и которому нынешний президент должен быть безмерно благодарен. Казалось бы, если уж начинать расстановку памятников современникам, то Владимиру Владимировичу логично было бы начать с Бориса Николаевича. Но памятник Ельцину есть лишь на его родине в Екатеринбурге. Обойдя своего патрона, Путин начал установку столичных монументов с политического противника, каким Примаков был для него осенью 1999-го. То есть в то время, когда, по сути, решалось, будет ли нашим следующим президентом Путин, как пожелал Ельцин, или Примаков, на которого делал ставку, имевший тогда огромное влияние в элитах, московский мэр Юрий Лужков. В общем, если подходить к установке памятника с обычной логикой, то его в Москве быть не должно. И тем не менее, он есть. Думается, что этот памятник символизирует серьезный пересмотр новейшей российской истории. Точнее, расстановку в ней совершенно иных акцентов. В нашей новой новейшей истории Путин будет очищен от темного ельцинского прошлого.
Олег Кашин в «Репаблик» приходит к выводу, что никакой особой логики в установке памятников нынче не прослеживается.
Российское государственное антизападничество в нынешнем виде придумано Примаковым, тут вопросов нет. Но если спросить об этом Путина, он, наверное, ничего такого не скажет. Нет ничего, что указывало бы на то, чтобы Путин об этом вообще думал. Нет оснований думать, что для Путина это какой-то жест. Почему поставили памятник, а почему бы не поставить? Хороший был человек, а тут юбилей и место на Садовом удачное. И, кстати, вот говорят, что Примаков – первый постсоветский государственный деятель, которому в Москве поставили памятник. А на самом деле не первый, второй. Первому поставили ровно год назад. Член того же, что и Примаков, последнего ЦК КПСС, соратник того же, что и Примаков, Михаила Горбачева, сумевший, как и Примаков, сохранить и приумножить свой политический статус и после 91-го года. Угадали, вспомнили? Да, конечно, Ислам Каримов. Это ему, первому из советско-постсоветской номенклатуры, поставили памятник в путинской Москве, и именно в Каримове разгадка памятника Примакову. Просто российской власти глубоко плевать на такие вещи. При этом никто, кажется, не видит в этом вообще никакой проблемы.
И тем не менее, в своей речи на открытии памятника Путин провозгласил Примакова ключевой фигурой, с которой, по его мнению, началось возвращение России былого престижа на международной арене. Символом этого внешнеполитического реванша стал тот эпизод, когда Примаков развернул самолет, на котором летел на переговоры США. Вот, например, как это описывает в своей вечерней программе Владимир Соловьев.
И когда казалось, что уже Россия не вернется никогда, Евгений Максимович Примаков, в тот момент премьер-министр, да, летит в Соединенные Штаты Америки. Приходит информация о том, что Америка начала бомбежку Югославии. И Примаков принимает решение, которое никогда, ни при каких обстоятельствах не принял бы ни Ельцин, ни уж тем более Козырев.
Александр Баунов в студии «Радио Свобода» назвал этот момент разворотом назад к себе.
И, конечно, памятник вот этому самому символическому развороту над Атлантикой, памятник развороту от движения в сторону Америки, движению, так сказать, назад к себе, ну, не будем говорить, что это движение в сторону Востока, но вот назад к себе.
А что значит назад к себе? Это что, в Азиопу?
Ну, в Евразию. как нас назовут, да, вот в такое евразийское существование, отдельное, не в западном фарватере, со своими интересами, со своими сферами влияния, которые там растянуты от Кореи до Индии, Афганистана и Восточной Европы, совершенно вот в уникальное геополитическое одиночество, которое теперь является, собственно, нашей, так я понимаю, программой.
Но есть и мнение, что памятник не столько дань этой преемственности, сколько косвенная благодарность за то, что Примаков вовремя отошел в сторону и уступил Путину возможность занять президентское кресло. Кирилл Рогов.
Главное тут понимать, чему и кому поставлен памятник перед МИДом. Это памятник отказу Примакова соперничать с Путиным на выборах 2000 года. Только и исключительно этому. Тот, кто помнит, не даст соврать. Примаков был главным потенциальным соперником Путина на тех выборах. Покойный журналист Доренко, работавший на проект «Единство Путин», рассказывал о Примакове в эфире Первого канала, что у него железные протезы вместо костей, 16-я стадия геморроя и недержание мочи, чтобы доказать, что Путин более достойный кандидат в президенты. Забавно представить, что было бы с Примаковым и памятью о нем, если бы он не отказался тогда.
Хотя биограф Примакова, историк Леонид Млечин, считает, что дело не в кампании черного пиара, которую развернули тогда против Примакова на ТВ. Он думает, что после того, как Ельцин назначил премьером Путина, у Примакова так или иначе не было особых шансов выиграть выборы.
Когда Примаков был главой правительства, он олицетворял власть и нравился. А когда Примаков ушел и стал критиковать власть, он оказался в оппозиции, а у нас за оппозицию не голосуют. Обратите внимание, Борис Николаевич Ельцин выиграл все выборы, в которых он участвовал. Даже когда уже вал критики на него обрушивался, когда его критиковали со всех сторон, он выиграл все выборы. Потому что у нас есть традиция голосовать и поддерживать власть. И Примаков неожиданным для себя образом оказался в оппозиции, а у нас за оппозицию не голосуют. Я думаю, что он сам до конца не понимал этой метаморфозы, которая лишила его возможности стать президентом страны. И поэтому памятник по случаю 90-летия поставили перед зданием Министерства иностранных дел на Смоленской площади.
А все-таки неплохо было бы, если бы россияне рано или поздно полюбили голосовать за оппозицию. По крайней мере, тогда в стране хотя бы иногда сменялась власть. Роман Волобуев.
Вот всем не нравится памятник Примакову, а Примаков, между прочим, если бы президентом стал тогда в 2000-м, сейчас бы давно умер уже.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. «30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Накануне в Москве у Соловецкого камня прошла традиционная акция возвращения имен, которую организует общество «Мемориал». В этом году в ней приняли участие около 4000 человек, и более 2000 из них успели выстоять очередь к микрофону, чтобы зачитать имена убитых в годы террора.
Николай Спиридонович Толкачев, 64 года, колхозник деревни Рожновка, расстрелян 27 сентября 1937 года, вечная память.
Владимир Леопольдович Лоренц, 42 года, начальник иностранного отдела Наркомата оборонной промышленности СССР, расстрелян 2 декабря 1937 года.
Иван Лаврентьевич Кос, 45 лет. Бригадир станочного цеха завода «Цветмет». Расстрелян 4 декабря 1937 года.
Григорий Егорович Колокольников, 54 года. Колхозник, кустарь-сапожник. Расстрелян 16 сентября 1937 года. Вечная память погибшим. Свобода политзаключенным.
Многие делились в сети впечатлениями от участия в акции. Елена Растунова.
Смотрела сегодня на полицейского, который охранял нас от нас. Он внимательно слушал имена тех, кого убили, расстреляли, замучили. Подумалось, что это должен быть правильный эффект. Просто имя, возраст, профессия, все. И спасибо мемориалу, и спасибо тем, кто приходит, даже если в этот день всегда холод собачий. И спасибо тем, кто сегодня говорил в микрофон. А также свободу политзаключенным, это не должно повториться.
Александр Черных.
В этом году на возвращение имен поговорил с девушкой, которой выпало прочесть имя репрессированного члена особой тройки НКВД, подписывавшего расстрельные списки. А потом стал свидетелем, как две незнакомые соседки по очереди случайно выяснили, что их родственники работали вместе и были расстреляны в один год.
Ксения Казанцева.
Эта очередь производит сильное впечатление. Каждый человек словно аватар убитого, его новое телесное воплощение на земле. Очередь к микрофону напоминает очередь на расстрел. Глядя на живых людей, произносящих имена мертвых, видишь, как слова на бумажке превращаются в тела. Только их тела падали в яму, а наши расходятся по своим делам. Это похоже на ходячую медитацию, очень медленно делаешь шаг и слушаешь имена, имена, имена. И все это на пустыре, огороженном мрачными зданиями Лубянки, над подвалами, в которых были подписаны тысячи доносов, допросов, арестов и расстрельных приказов. Люди зачитывают имена из списка мемориала, который никак не закончится, хотя его озвучивают уже 13 лет. Зачитывают имя неизвестного, а потом известного, своего родного. И всем хочется рассказать побольше о своем, самом лучшем и самом несправедливо убиенном. Видно, что у людей есть потребность высказаться, но для этого нет достаточного количества площадок и пространств. Много боли, которая бережно хранится в семьях, передается от поколения к поколению, но не принимается и не уважается государством. И пока эти события не будут отрефлексированы на уровне целого народа, будут существовать разночтения событий тех лет и будут происходить несправедливости в наше время. А боль пока будет просачиваться по каплям слезами у разных памятных камней. Возможно, когда-нибудь и подточит какой-нибудь важный камень, блокирующий поток правды. Вечная память погибшим, нет репрессиям, свободу политзаключенным.
Евгений Висков.
Я хотел бы верить, что государство, которое так ненавидело собственных граждан, больше не существует.
Однако это государство живо и снова умножает число жертв политических репрессий. В этом году у Соловецкого камня звучали имена не только тех, кто погиб в годы сталинского террора, но и нынешних политзаключенных, осужденных по московскому делу. Анатолий Сутулов.
В отличие от предыдущих подобных чтений, на этот раз почти каждый добавлял к именам жертв сталинского террора требование освободить нынешних политзаключенных. Дожили. Спустя 30 лет после краха коммунистического режима в стране вновь раскручивается маховик политических репрессий. По надуманным обвинениям власть судит и жестоко карает тех, кто не хочет мириться с произволом, с фальсификациями, с коррупцией во властных структурах. Власть лишает народ их конституционных прав и свобод, их права на свободу слова, собраний, на право избирать и быть избранным. И пусть не пытаются представители этой власти своими лицемерными действиями, вроде открытия памятника «Стены скорби» или словами «Обращайтесь в суд», обмануть нас. Мы знаем цену и басманному суду, и цену крокодиловых слез у «Стены скорби». Как сказано в Библии, по делам их узнаете их.
Кирилл Рогов.
Главное, что надо помнить, что сталинизм – это не только массовые расстрелы, сталинизм начинается задолго до них. И массовые репрессии – это в значительной мере беда и вина всей нации, которая не способна оказалась им противостоять и их остановить. Сегодня в России вновь расширяется практика политических репрессий. На глазах растет их инфраструктура. Те люди, которые сегодня лжесудно и противозаконно сажают людей в тюрьму, попирая законность и правду, будут делать это и дальше из страха наказания и презрения. Те, кто охраняют, лжесвидетельствуют, лгут в газетах и телевизоре, превращаются в социальную базу репрессий. Так это было устроено тогда, так это устроено и сейчас. И само это не остановится, если честные граждане это не остановят.
Остается только пожелать нам с вами дожить до дня, когда возвращать в России будут только имена, а репрессии останутся далеко в прошлом. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.